Вся информация на сайте openyoga.ru, значит, а также на наших бесплатных интернет-йога-курсах для самостоятельного изучения теории и практики йоги на сайте openyogaclass.com. Итак, друзья, и кнут, и пряник может здорово помочь в работе с нашими внутренними загрязнениями, отпечатками нашей негативной кармы. И это вопрос как бы методологии, как это все выстроить красивым образом. И в связи с этим я еще хочу здесь такую вот вам вещь сказать. Вы все-таки, я надеюсь, кто-нибудь из вас в дальнейшем будет нам помогать распространять йогу, потому что как мало людей, которые реально хотят что-то изменить, и у которых есть преданность. Не корочку получить за 4 года, а именно что-то изменить. Да, так вот, вы должны уже сейчас разбираться, потому что, надеюсь, скоро вы сядете на мое место и понесете это все дальше. Понимать такую уже чисто психологическую картину устройства нашего мира. Ведь смотрите, что мы видим. Хотим мы того или не хотим, несмотря на то, что все люди равны. Высшее Я у всех одинаковое. У всех равный потенциал призвать в свою жизнь Абсолюта. Но ведь предыдущие кармы никто не отменял. И степень самоосознанности у нас у всех разная. У кого-то чрезвычайно сильно развит интеллект, но какие-то моральные качества очень слабые. У кого-то, может быть, наоборот, интеллект не столь блестяще отточен, а моральные качества выше всяких похвал. Это люди преданные, последовательные. Есть люди, у которых и интеллект отточен, и преданность есть со всеми моральными качествами. Ну и, наконец, есть люди, у которых ни того, ни другого. Ни мозгов, ни преданности. И надо быть реалистами. Когда вы сталкиваетесь в своей жизни с людьми, прежде чем поставить их на какую-то руководящую должность или поручить им какое-то дело, или хоть как-то быть зависимыми от них, или вообще иметь дело с ними, или не иметь, постарайтесь интуитивно определить, на какой стадии они находятся. На стадии духовной эволюции, интеллектуальной. Давайте, наверное, прикроем, а? Можно сделать. Я в своей жизни постоянно одну и ту же ошибку делаю. Я все вижу в розовом цвете. Я во всех вижу богов и богинь. Поручаю ответственные дела, а потом за голову хватаюсь, когда они проваливаются. Я начинаю ругать Абсолюта, а Абсолют в ответ: мужик, мозги надо было разбираться в людях надо. Да? То есть вот это вот качество, умение разбираться в людях, это самое необходимое качество руководителя. Все остальное, как мне сейчас видится, вообще приложится. Так вот, после того, как вы распознаете человека, на каком он уровне, надо, соответственно, и думать о стратегии общения с ним. Ну а если вы желаете преподнести ему йогу, или если он у вас спрашивает про ту или иную йогу, то, соответственно, надо и выбирать слова и уровни бхакти-йоги. Я вам сейчас здесь даю универсальный уровень, самый высший. Но жизнь показывает, что обычно надо очень, для обычных людей надо сперва определить степень их как бы самосознание. Потому что если вы необузданному какому-нибудь человеку, у которого ни мозгов, ни преданности, начнете говорить, что можно Господа Бога и материть, то он это начнет делать прилюдно. Вот, вы понимаете, да, и, в общем-то, создаст много проблем и для себя, и для других. Если человек все прекрасно понимает на высшей стадии, да, и мозгов, что называется, и преданности, то, конечно же, надо ему показывать саму суть бхакти-йоги. Видите, даже здесь, вот я все равно наступаю одни и те же грабли, ведь эта же запись куда-то пойдет. Я все равно априори считаю, что все, кто меня слышит, с отточенными мозгами и с преданностью, это люди, которые не бросят, не предадут, не скажут, что ничего личного, только бизнес, да. Вот. Ну а с другой стороны, если вы не будете разбираться, то вы будете повторять ошибки. И самое страшное, знаете, даже не та ошибка, которая сделана. Любой результат, даже отрицательный результат, это, в общем-то, шаг вперед. Страшно, когда отрицательный результат дублируется, повторяется из поколения в поколение. Этого, конечно, нельзя допускать. Так вот, вы должны понимать, что и бхакти-йога, она тоже предполагает разные уровни. Что если вы встречаете человека на каком-то одном пути, то не следует уж давать ему практики из какого-нибудь парабхакти-йоги, а следует начинать с чего-то более понятного и доступного для него. Также я напоминаю, что если вы столкнулись с человеком, который искренне верует в любую религию, не спешите отбирать у него его веру. Иногда абсолюту легче через его личные верования с преданностью отточить его разум, так сказать, и поднять его до более универсального осознания бхакти-йоги, чем вырывать у него то, что есть, и пытаться навязать то, что ему чуждо. Поэтому лучше дистанцируйтесь от религии. Вот. Ну и понимаете следующую вещь, что если в древности, в тех же ведах, мы видим как джнана-йогу, так и бхакти-йогу. На одном из семинаров наших предыдущих я подчеркивал это, что, к сожалению, бытует мнение, что бхакти-йога, как йога, возникла достаточно поздно, во времена Бхагавадгиты, то есть что только лишь в этот момент была провозглашена бхакти-йога. Нет, в этот момент она стала популярна. А известна она была, как косвенно, вы это можете увидеть из анализа вед, она была еще во времена Ригведы, ну и, соответственно, до этого времени неизвестна. Но не знаю, что тогда было с людьми, которые несли эту культуру. В общем-то, конечно, упор делался больше на джнана-йогу. А бхакти-йога, как бы она естественно шла, добавлялась. Ну а затем, вероятно, из-за какого-то катаклизма, кто-то считает, что он отражен в том числе и в Бхагавадгите, это гражданская война в Индии, совершенно свирепая вещь, совершенно немыслимая с точки зрения ведической культуры, событие, описанное в Махабхарате, когда учитель пошел на ученика, ученик на учителя, отец на сына, брат на брата и так далее и тому подобное. То есть вот гражданская война, если вы кто из вас изучал историю в России, была очень мрачная вещь. Но у нас как бы уже к этому времени какие-то, в общем-то, представления о таком глубинном родстве уже начали исчезать. В Индии в тот момент это было вообще что-то неслыханное. И вот после того, как случилась эта гражданская война в Индии, считается, наступила век Кали, железный век, Кали-юга, И когда человечество стало деградировать. Значит, причем в Бхагавад-гите дается даже объяснение, почему стала Индия деградировать. Потому что до этого была очень жесткая система кастовая. Значит, супружество. Ты мог взять себе жены, если ты мужчина, только лишь женщину своей касты или на касту ниже. А женщина никогда не могла выйти замуж за человека более низкой касты. А вот тут получилось, что во время этой гражданской войны все мужское население из высших каст друг друга перебило. А женщины в ту эпоху не воевали. И понятно, что осталось очень много женщин, которые были просто вынуждены выходить замуж за представителей более низших каст. В результате чего удар по методам джнана-йоги, по такому интеллектуальному постижению высшего, был нанесен весьма существенный. Весьма существенный удар. И тогда вдруг выяснилось, что из всей массы людей, да, действительно, осталась в живых какая-то часть там брахманов высшей касты, которая могла идти методом джнан. А большая часть, и дети, рождающиеся от этого смешения каст с понижением, там уж как получается. Кто-то действительно рождалась от такого брака высокодуховная душа, где-то нет. Но они же все представители одного народа, они же все имеют право на самопознание, на духовную эволюцию. И вот тогда вспомнили про методику Бхакти, где интеллектуальный уровень не столь важен, а важны человеческие качества, и в первую очередь преданность. И вот если, ну, по всей видимости, в этом отношении хоть было все в порядке в Индии, что уж во всяком случае, если там и рождались не с отточенным интеллектом из предыдущих жизней поколения, то уж во всяком случае преданность они сохранили. А если есть преданность, то интеллект шлифуется в автоматическом режиме. Причем за одну жизнь. То есть сам Абсолют занимается шлифовкой ваших мозгов. То, чем бы вы сами занимались на протяжении многих-многих жизней. Это был выход. И такая ситуация до сегодняшнего дня в Индии. До сегодняшнего дня. Встретить высокоученого брахмана, знатока вед, джнанина, такого адекватного джнанина. На самом деле они не те, кто там болтать любит, потому что болтунов везде полно. Достаточно тяжело. Достаточно тяжело. Вот, поэтому, с другой же стороны, мы должны сами понимать, что да, мы где-то делаем какие-то шаги по шлифовке нашего разума. Если брать бывшие СССР, то там надо отдать должное коммунистам. Но тут из песни слов не выкинешь, поклон им до земли. Они внедрили образование, они внедрили высшее образование. Они всячески культивировали, был культ науки, культ образования. Это входило, в общем-то, в идеологию марксизма, ленинизма, сталинизма. Вот. Другой разговор, что какие-то науки как бы затушевывались, а какие-то очень развивались, ну, это уже издержки. Но так или иначе, если брать человека из бывшего Советского Союза, с самого детского сада у нас была четкая система оттачивания мозгов. при полном отсутствии каких-либо предустановленных знаний об абсолюте, о религии, о чем угодно. И это создала, вот мы обычно, я слышу, все обычно ругают, типа вот совки, совки, типа вот они дурные совки, вот там американцы крутые, там еще европейцы крутые. Ну, идиотов везде хватает, поверьте, я знаю не понаслышке. Вот, а сильная сторона, которая действительно есть, скажем, в людях из бывшего Советского Союза, это следующее. Первое. Исторически достаточно хорошо отточенная джнана. Второе. Нет предустановленных каких-то нежизнеспособных культов. Вообще там с религией было мало религий, там одна была фактически вера и то. Вот. И, наконец, еще одна такая вещь, совершенно уникальная для бывшего Советского Союза. Это преданность идеалу. Ведь если вы историю начнете изучать, фильмы там и так далее, ведь обратите внимание, много было в эпоху, там, скажем, того же Сталина, много звезд было. Но обратите внимание, кто эти зверства творил и по какой причине. Это были идейные люди. Они свято верили в идеал коммунизма. Они свято верили в догматы, что по мере приближения к строительству коммунизма, значит, будет возрастать классовая борьба, и поэтому мы должны, значит, наших этих всех буржуев внутренних всех пересажать, перестрелять. Ведь кто занимался расстрелами? Здесь полигон Бутово, значит, Москва, вообще по всей стране. Там же десятки тысяч людей расстреляли. Вы думали, какие-то совсем уж там дегенераты расстреливают, какие-нибудь маньяки? Нет. В большинстве случаев это люди, которые искренне верили. Многие сходили с ума, но не верили в это. И это отрицательная сторона. Они бросались, значит, они воевали в гражданской войне там, и так далее. Они искренне верили в систему. Хорошая система, плохая, но они были ей преданы, вы понимаете? Они до последнего были преданы. Это можно, понимаете, вот в чем сила и слабость преданности? Что, безусловно, можно обмануть человека, дать ему ложные цели и воспользоваться его лучшими качествами преданности и получить страшный инструмент террора или ужаса. Кстати, то же самое и с немцами было. То же самое, но там изящнее все было, конечно. Более изящно, чем здесь. Но ведь обратите внимание, а потом эта преданность, она ведь вылилась в совершенно серьезные свершения. Ведь буквально за 2 пятилетки, за 2-3 пятилетки страна прошла этап, на который уходили у других стран по 150-200 лет. Очень быстро прошли. Обратите внимание, кто первый в космос вышел? Я всегда привожу этот пример, что по идее должны были бы немцы выйти в космос. Они уже в 42-м году, в октябре месяце, запустили в космос ракеты. Об этом мало кто знает. В 42-м году, в октябре месяце, немцы были уже в космосе. Ракета у них поднялась до высоты 200 километров. Сейчас вот эти наши орбитальные станции летают. И не американцы, обратите внимание. Потом опять же с ядерной войной, с ядерным оружием. Когда надо было мобилизоваться во имя великой цели, вся наука мобилизовалась и сделала очень быстро и атомную, и термоядерную бомбу. И так длилось до какой степени, когда это стало рушиться? Когда вообще Советский Союз начал рушиться, так если так по-хорошему? В конце 60-х, начало 70-х. Почему он стал рушиться? Преданность и вера стала исчезать. Потому что на смену Сталину пришел Хрущев, еще по инерции это все как бы на энтузиазме длилось. Я просто вспоминаю свое детство, у меня мама и папа коммунисты, причем отец идейный коммунист. Вот, он в партию вступал не для того, чтобы там карьеру сделать, но искренне в это верил. И я помню их отношение к жизни.
Я помню, как я маленький был, что вот, вот это правильно, это неправильно, это можно делать, это не, нельзя делать, там, это нужно, это не нужно. Сестра в школе какой-то карандашик своей подружке продала. Очень понравился, да? Знаете, какую выволочку дома устроили? Что это не вписывалось в концепт. Вот. А потом, когда стала теряться вера, стала теряться преданность, все стало останавливаться, загнивать и рухнуло. И аналогия прямая, что если у вас есть идеал, вы сильны этими идеалами. Не говоря, это идеалы, обратите внимание, там ничего про абсолютно не было сказано. Там были светлые идеи коммунизма. Что ж говорить, если эти идеалы опираются на такой мощнейший фактор, нам неизвестный, который назывался в древних ведах То, Брахман, первопричина жизни, основа всего. Вот. И вот так получается сила и слабость метода Бхакти. Сила в том, что процессы резко ускоряются и быстро оттачиваются интеллект. Причем оттачивается красиво, без перекосов, без нигилизма, без, как вам сказать, без насилия. Ну, опять же, конечно, везде есть перекосы, но так, в общем и целом, потому что есть какие-то нормы. Слабость вытекает из силы. Что главное, это некое волеизъявление и преданность, вне зависимости от того, что говорят другие. И вот этот вот, вот эту опасность, эта опасность легко преодолевается, если есть учитель, который правильно выстраивает методику, упражнения, если угодно, верование, и правильно подводит от грубого ко все более тонкому, тонкому и тонкому. Вот. А если не учитель, а какой-то, ну, просто случайный персонаж, то можно подменить таким образом это учение и там, допустим, получить какой-нибудь там легион СС. ССовцы были очень боеспособные ребята, друзья. Это было очень слаженные, как это сказать, с духом товарищества, взаимовыручки, военная какая-то такая организация подразделения. Ее отделили даже от вермахта. То есть иногда, когда вот сейчас вот кино показывают там по телевизору, или мы читаем для нас, а немцы, они все немцы. Нет, друзья, там был немцы вермахт, то есть, ну, вооруженные силы, и немцы СС. Ну, военные подразделения. У них даже звания были разные. Мы обычно помним Штирлиц. Кто он там был?
Штурмбанфюрер.
А штурмбанфюрер, да. А там еще этих фюреров, там шарфюрер, еще какой-то фюрер. И вот, кстати сказать, тоже, вот, тоже анекдот. Ну, вот мама рассказывала, что это в 70-х, как только Штирлиц вышел, я рассказывал, тут, может быть, нет. Момент. Значит, вот она же коммунист, и в этих партийных всех этих структурах, когда Штирлиц вышел, они все настолько увидели параллель, что стали переводить. Вот там первый секретарь там обкома партии, там к чему соответствует, там какой-нибудь инспектор, там еще, ну там же целая такая же. Причем они втихаря так развлекались. То есть вы должны понять, что люди были, в общем-то, достаточно адекватны. Вот. Так вот, смотрите, здесь вещь в чем? В чем опасность этих чувственных методов бхакти-йоги? Нужен учитель. Учителя, как правило, нет. Но какие-то предварительные моменты можно делать и самостоятельно. Но чтобы не сбиться с пути, что можно себе тоже понапридумывать там концепции абсолюта, бог знает каких, да? Хорошо бы иметь в руках ну, какой-то компас или какие-то лакмусовые бумажки, проверяя на которых, ты для себя определишь, нужную ты концепцию абсолюта придумал или не нужную. И эти лакмусовые бумажки называются три принципа йоги. То есть не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости, быть разумным и последовательным в достижении цели и направлять все свои силы на преодоление страданий как в окружающем мире, так и в твоем собственном мире, если есть такая возможность, тебя об этом кто-то призывает, ну тот, кто страдает безусловно. Потому что, представьте себе, можно придумать себе совершенно кровожадную концепцию абсолюта, как это делают во многих примитивных религиозных культах. Можно представить себе свирепого Бога, который требует, там, скажем, жертв. Вот он не может дня прожить, чтобы там какого-нибудь барана ему не зарезали. Ну, в лучшем случае, да, где-то там, может быть, и человечка съели, где-нибудь там в это... О, как, зачем аборигены съели ука? Помните, песня была такая у Высоцкого? Вот, поэтому до тех пор, безусловно, пока у вас нет учителя в бхакти-йоге, до тех пор, пока вы делаете первые шаги, боретесь со своим первоначальным сходством, всегда проверяйте каждый свой шаг на эти три принципа. На три принципа йоги. Потому что можно себе понапридумывать бог знает какую концепцию. И самого себя ввести в заблуждение. Конечно, в этом отношении концепции или образы, которые мы копируем, они более безопасны хотя бы в том смысле, что они уже проверены до какой-то степени временем и живыми людьми. Вот, поэтому... Видите, высшая пара бхакти, которая говорит вам, да ты можешь любую концепцию придумать, она абсолютно не подходит для людей, у которых, скажем, развиты мозги, но нету чувства, ну как вам сказать, моральных каких-то чувств. Потому что он себе понапридумает личного своего бога, который там будет призывать всех это уничтожать во имя его хорошего. Вот, поэтому, видите... Получается так, что, конечно, самый красивый момент, это когда в вашей жизни вы не только на бхакти-йогу опираетесь, но еще и на джнан. По сути дела, три принципа йоги – это выжатая джнан. Это суть джнана-йоги, высшая джнана-йоги. Но вы помните, что... Идете ли вы методом бхакти-йоги или идете методом джнана-йоги, вы должны прийти к единому, к единой цели. Действительно, у горы может быть много тропинок, ведущих наверх, но прийти-то вы должны к единой вершине. И поэтому до тех пор, пока у вас нет учителя, до тех пор, пока вы делаете первые шаги и можете запутаться в своих чувствах, компенсируйте бхакти-йогу. Джнана-йога. Собственно говоря, то, что мы и культивируем в открытом йога-университете. Мы всеми силами культивируем, чтобы вы вели такой образ жизни четкий, умели держать себя в руках, оттачивали свой разум, прекрасно разбирались в теории, но в то же самое время были не сухари, не предатели, не вот эти вот, знаете, ничего личного, только бизнес, да, а люди с открытым сердцем, которые преданные, на которых можно опереться, на которых можно положиться. Ну, знаете, с кем можно пойти в разведку. Потому что, вы понимаете, да, вы помните, как это было, мальчиш-плохиш, как называлось произведение, забыл. «Мальчишки-бальчиш». Там был такой плохой герой, мальчик такой, мальчиш-плохиш, который всех ребят продал буржуинам за ящик печенья и бочку варенья. И знаете, какой бы ни был там, скажем, ваш товарищ, изучающий йогу, умный, но если ты чувствуешь, что он тебя продаст за ящик печенья и бочку варенья, то тебе лучше, еще раз, тебе лучше глупый преданный, чем умный предатель. И вот, вот эта вторая часть, к сожалению, с каждым годом все тяжелее и тяжелее стало доходить. Вот я помню 80-е годы, еще начало 90-х, еще когда, знаете, СССР был, вот было больше преданности, идейности какой-то, иногда даже аж с перегибом. А сейчас, вот я чувствую, наступает культ денег, монетизация всего и вся. Спасибо большое. Ну, действительно, Америка показывает нам пример в этом отношении. А там это культивируется. И вот я с каждым годом вижу, как в йогу это начинает проникать со всем возрастающим потоком. Честно сказать, я не был готов к такому повороту. Я все-таки, наверное, в этом смысле совок. Потому что все вот эти вот методы агрессивного продвижения йоги, агрессивной рекламы, заманивания людей на занятия, которые безусловно работают и приносят деньги, причем, по всей видимости, хорошие деньги, раз этим занимаются до сих пор. Я вдруг понимаю, что мы делаем тело, а душа, а души в нем нет. Мы делаем зомби. И ладно, сейчас там работают эти методики йоги, но без души любые методики йоги будут вырождаться. Будут... Ну, в общем-то, мне не хотелось бы жить в этом мире, и мне не хотелось бы, чтобы такая йога была. Вот, поэтому даже это какая-то моя личная, может быть, ситуация такая дхармическая. Как выпрямить положение, а как его выпрямить, я не знаю. Честно, откровенно скажу, потому что идти по пути вот этого западного прессинга, потому что мне постоянно приходят, давайте мы сейчас двинем вашу йогу, давайте, вот мы сейчас вложим в Яндекс какую-то рекламу, столько-то денег, мы там сделаем так, мы сделаем так, у вас будут набиты полные залы, но мы будем обещать это и это. Ребята, ну кого вы хотите, абсолютно что ли, обмануть? Да, вы получите деньги. Но что-то неуловимое ускользнет. То же самое и с преданностью. Мы настаиваем, категорически настаиваем, что йога расширяет свободу, что йога это не секта, что все, кто пришел учиться, в том числе и к нам в открытый йога-университет, в любой момент могут уйти, мы никаких претензий к ним не предъявляем. Но когда приходят люди, взваливают на себя какую-то работу, обещают ее выполнять, мы им даем там все полномочия, все там пароли доступа всех наших сайтов и прочее, прочее. А они в результате на третий день исчезают со словами, а я передумал. Вот мне вчера открылась высшая у вас в вашей школе йоги, а сегодня закрылась. Опять, ничего личного, открылась, закрылась, до свидания. И самое обидное, ну ладно, ты хотя бы за три дня предупредил, что закроется, да? Или бы предупредил, что уже такое было.
Ну как он мог гадать-то?
Что может закрыться?
Ну, как правило, люди, которые до этого уже там в 20 организациях побывали, уже могут предугадать, что 21-й, как правило, то же самое. Вот. То есть я честно сказать, вот к такому повороту, вот я совок, я к такому повороту не готов. И что делать, я не знаю, потому что... Мы развалимся не по причине, что у нас йога плохая, не по причине, что там практики не работают, не по причине, что она не востребована, а по причине того, что непонятно, на чем и как что выстраивать, как склеить всех. Вот, так вот, та же самая проблема идет и с бхакти-йогой. Ну, как она решается? Вообще, обычно эта проблема легко решается. Знаете как? Делается секта. Чудесно, быстро... Все, на всех это зомбируем, кодируем, чтобы даже никуда не посмотрел налево, направо, запугиваем.
не посетил занятия, дурная карма. На такой минусик. Да, да, да. 20 минусиков, большой минусик, 20 больших минусиков. Все, перерождение в лягушку. Да, да, да. Вот. И этим многие злоупотребляют. Ну, это откровенные. Ну, друзья, ну что это? Ну, это, ну, я, как говорится, воспитанник советской системы, у меня высшее физическое образование, да мне совесть не позволит вот этим заниматься. Да? Поэтому это сразу же отпадает. Это я почему говорю? Мы-то, конечно, это не свалимся, но вот я вот сейчас смотрю на другие школы йоги, которые балансируют. Либо туда, либо в чистоган свалиться, либо в секту. Ну, понимаете, либо в чистоган — это агрессивное денежное продвижение йоги. В бхакти, не бхакти, все подряд. Либо секта. Там действительно могут быть какие-то, как вам сказать, достаточно сильные йоги. Я сталкивался с такими, ну не назвать их сектантами, но такими, знаете, людьми, которые в Индии где-то учились, и вот сюда это течение принесли, и достаточно его в таком неизменном виде поддерживают, как они в Индии. Недостаточно хорошие, сильные практики. Но там свои обряды, там, то, что... Ну, то есть это, ну, это, знаете, это скорее как в качестве как исключения, чем правило для западного человека. Никто это тиражировать не будет здесь. А как найти эту золотую середину, в том числе и как давать бхакти-йогу? Вот не знаю все. Надеюсь, что это будет ваша проблема, когда вы сядете на этот коврик, да, надеюсь, к тому времени. Это будет ваша головная боль. Вот. Но тем не менее, вы должны быть предупреждены, что не все так просто. Потому что иногда, знаете, вот такой вот ура, шашки наголом, и сейчас быстро здесь йогу, ага. Не так-то все просто. Вот. Значит, и поэтому баланс между джнаной, между бхакти, абсолютно необходим. Абсолютно. Так, значит, что еще должен сказать, прежде чем мы дальше пойдем? Ну, вот я вам выстроил достаточно такую общую схему бхакти-йоги, но, честно сказать, она неинтересна. Она интересна скорее с позиции джнаны, но не с позиции бхакти. С позиции бхакти вполне конкретных рекомендации инструментов надо опять начинать сначала. То есть, что мы сейчас с вами и сделаем. Значит, но прежде чем мы это сделаем, давайте мы сейчас остановим. Ага. Я тоже